Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Премьер-министр Украины Николай Азаров сегодня опять в России, в Сочи, встречается с премьер-министром России Владимиром Путиным. Руководители двух государств стали встречаться так часто, что кто-то из экспертов уже сказал, что они чуть ли не на работу ездят в гости друг к другу. И, ну, и с другой стороны, есть поездки президента Украины Виктора Януковича в европейские страны, есть поездка в Минск, в ходе которой было договорено о экономических проектах, которые явно не понравятся российскому руководству. Что же все-таки происходит в украинской внешней политике и как украинской оппозиции реагировать на происходящее? Об этом сегодня поговорим в киевской студии «Радио Свобода» с нашим гостем, представителем комитета по европейской интеграции Верховной Рады Украины, представителем Народного Руха Украины, бывшим министром иностранных дел страны Борисом Тарасюком. Добрый вечер, Борис Иванович.
Добрый вечер.
Ну вот первый мой вопрос все-таки. Хотел бы, чтобы вы как дипломат объяснили, что происходит. Все-таки это политика или бизнес-решение, то, что мы видим в целом? Я почему так спрашиваю? Именно вот потому, что я сегодня читал большой отчет о встрече Виктора Януковича с Александром Лукашенко. Может быть, его не так заметили этот визит наши российские слушатели. А тем не менее, это было много интересного сказано о том, что Украина будет венесуэльскую нефть поставлять в Белоруссию транзитом. О том, что две страны не дружат против третьих стран, и не надо третьим странам волноваться. И это такие заявления, которые, знаете, мог бы Виктор Ющенко сделать, если бы приезжал к Александру Лукашенко, а не такой большой друг России, как Виктор Янукович. Понимаете? И тут возникает недоумение. То есть, вроде бы все так понятно и просто, а вот что-то происходит, что вызывает вопросы.
Не могу не согласиться с вами. Действительно, вопросы у меня лично вызывают, как и у миллионов украинцев, которые не разделяют взгляды нынешней власти. То, что они пытаются объединить, в общем-то, трудно объединимые вещи, политику и экономику. Одним из наиболее, как говорится, ярких примеров этого является соглашение Харьковское по Черноморскому флоту, где объединили невозможное — вопросы стратегии национальной безопасности с коммерческой ценой на газ. Причем нас пытаются убедить в том, что есть экономическая выгода, никакой экономической выгоды нет, но явно утрата и ущемление суверенитета Украины на частью своей территории на 32 года вперед, это однозначно есть. И потом нельзя измерить никакой ценой, никакими снижениями, скидками цены на газ вопросы национальной безопасности. Это вещи, которые нельзя соединить.
Но вы были участником того переговорного процесса, который шел между Россией и Украиной по Черноморскому флоту после того, как новым президентом страны стал Леонид Кучма. И хорошо помните, что и тогда российская сторона, можно сказать, давила на украинскую настолько, насколько могла, и обуславливала все договоренности, которые тогда необходимо было подписать между Москвой и Киевом, в том числе и так называемый большой договор между Украиной и Россией, тоже вопросами базирования Черноморского флота. Для российского политического руководства, причем не только нынешнего, любого, это всегда идея фикс. Ну, вот с этим приходится считаться каждому, кто находится во главе Украины.
Я тут несколько поправлю, Виталий, вас. Дело в том, что я не просто там находился в курсе переговоров, а я возглавлял делегацию Украины на переговорах с Россией.
Ну, вот, да,
был первым из двух глав делегации Украины на переговорах с Россией по Черноморскому флоту с 92 по 95 год. Поэтому для меня, в отличие от многих других комментаторов, эта тема является весьма знакомой. И много нюансов этих переговоров мне хорошо знакомы и памятны. Действительно, пакет, политический пакет, который был достигнут в 1997 году между Россией и Украиной, он был оправдан, поскольку он состоял из двух частей. С одной стороны, украинско-российский базовый договор политический, который закреплял границы, что было очень важно для Украины. А с другой стороны, наведение порядка и создание юридической базы для нахождения российского Черноморского флота на территории Украины. И вот, собственно говоря, этот пакет, он и представлял собой один из классических способов решения межгосударственных вопросов. Когда же президент Украины объединяет вопросы стратегические которые, кстати говоря, запрещены Конституцией Украины, с вопросами коммерции, вот это мне непонятно. Это явная сдача государственных интересов Украины, интересов национальной безопасности. Я лично осмелюсь квалифицировать его действия по подписанию этого соглашения как действия, которые имеют признаки преступления государственной измены.
Ну, государственная измена — это такая судебная вообще уже терминология пошла. Вы не подадите в суд на президента, обвиняя его в государственной измене? Знаете, это все-таки... Это
я уже начал эту процедуру.
Начали процедуру. То есть
я начал эту процедуру
фраза,
путем...
Да?
Нет, абсолютно. Путем представления в Верховную Раду проекта постановления о создании депутатской временной следственной комиссии. Для этого нужно всего-навсего 150 голосов, и это начало процедуры импичмента.
Президент бы вам, наверное, любой человек из окружения президента вам бы сказал, что он ничего не менял, ни слова, ни буквы в украинской конституции, в украинской договоренности, потому что ничего нового не подписал, просто там пролонгировал имеющиеся договоренности.
Менял и готов привести аргументы, почему он нарушил.
Пожалуйста.
Он нарушил конституцию, статья 17, которая гласит, что на территории Украины запрещается размещение иностранных военных баз. Точка. Это императив. Есть, оппоненты говорят, положения переходные.
Да,
потому они и называются переходные, что они имеют временный характер.
Но там не обозначено время.
А эта же норма носит императивный характер. Поэтому президент, если бы он хотел это сделать, тут есть статья 20 закона о международных договорах Украины. Статья 20 говорит, касается пролонгации. И она говорит о том, что пролонгация допускается в случае, если это записано в самом международном договоре. В международном договоре, о котором идет речь, соглашение 97 года, прописано, что возможна пролонгация, но не на 25 лет, а на 5 лет. И в случае, если одна из сторон за год до этого не огласит о прекращении действия договора. То есть был еще достаточные временные рамки у президента для того, чтобы действовать в соответствии с законом и международным соглашением. Он нарушил эту норму, тем самым он нарушил Конституцию и закон о международных договорах. Он превысил свои полномочия и за это должен нести ответственность.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует председатель Комитета Верховной Рады Украины по европейской интеграции, председатель Народного Руха Украины Борис Тарасюк, ведет программу Виталий Портников. Но, Борис Иванович, а вы можете логически объяснить, зачем это нужно действительно вот российской стороне? Действительно, документ, существовавший с 1997 года, он подразумевал возможность пролонгации этого соглашения еще на 5 лет. В 2016 году эта пролонгация вполне могла бы состояться при любой украинской власти, учитывая ту энергетическую ситуацию, в которой находится Украина, тихо, мирно, без особого, я бы сказал, даже, наверное, такого вот политического фона, который существует сейчас. Даже можно объяснить, почему. Потому что, как вы знаете, с вопросом временного базирования Черноморского флота в Крыму до 2017 года были априори согласны все политические силы страны, вне зависимости от их ориентации. Никто не ставил вопрос о его временном выводе, и точно так же, то есть до срока, я имею в виду, и точно так же можно было бы договариваться о пролонгации. Сейчас ваши политические силы, блок Юлии Тимошенко, большинство депутатов фракции «Наша Украина. Народная самооборона», они выступают против этого нового соглашения. То есть нет консенсуса политического, который был. И вот для чего нужно было этот консенсус так взрывать ради нового документа, хотя флот мог бы, еще раз повторяю, стоять там еще неизвестно сколько времени.
Ну, видите ли, Виталий, ваши рассуждения довольно логичные и трудно возразить против них. И если бы нынешняя власть действовала таким образом, то есть логично, тогда бы, в общем-то, не было проблем. Но дело в том, что нынешняя власть как бы ворвалась в коридоры власти и начала творить то, что называется по-русски «беспредел». Это и нарушение Конституции при формировании большинства, коалиции большинства. Это и основанное на этом антиконституционном большинстве правительство. В общем-то, все можно поставить в знак вопроса под легитимностью тех действий. Если вы говорите о энергетической мотивации, то она всегда присутствовала в украинско-российских отношениях. Как человек, который занимается ими еще со времен До независимости я могу сказать, что Россия очень умело использовала фактор энергетической зависимости Украины, угрожая время от времени перекрыть краник, как мы это помним в начале 90-х годов. Именно Россия принудила Украину к признанию, в общем-то, абсурдного факта, который состоит в том, что якобы Украина должна России более 3 миллиардов долларов за газ, и этот долг переходит в государственный долг, за который отвечает государство, а это был долг, к которому государство абсолютно не имело никакого отношения. Это был корпоративный долг, то есть предприятий. И вот этот корпоративный долг использовали для того, что якобы нужно отнимать сумму ежегодно 97,75 миллиона долларов за якобы, вроде бы, плату России за пребывание российского Черноморского флота. То есть Россия, создав искусственный долг, ничего не платила и не платит все эти годы. И, как говорят, на родина шару, в общем-то, базирует свой флот, чего нет нигде в мире. Это парадокс, но это парадокс-реальность. Обкрадывается Украина, обкрадывается община города Севастополя, которая недополучает свой бюджет от 1 миллиарда до 6-7 миллиардов долларов ежегодно, если бы Россия платила рыночные цены за использованные территории, за здания и за инфраструктуру. Ничего этого нет. Фактически надурно Россия разместила свой флот. Украина от этого ничего не имеет. И нам еще говорят, что мы должны благодарить и целовать ручки России за то, что она якобы нам скидку сделала на цену на газ. Никакой скидки нет, поскольку цена на газ в этом году, о которой договорилась нынешняя власть, будет выше, чем цена на газ в среднем за год, которую договорилось правительство Тимошенко. 228 против 235 сейчас. То о какой скидке речь идет? Это, в общем-то, надувательство. Это призвано для того, чтобы какой-то найти мотивацию, почему Украина сдала государственные стратегические интересы национальной безопасности. Россия, конечно же, не заинтересована в этом флоте, который, в общем-то, является устаревшим, проржавевшим и не имеющим никакого стратегического значения.
А зачем он нужен?
Он нужен для того, чтобы держать российское присутствие настолько долго, насколько это возможно. Когда я вел переговоры, то в начале 90-х годов один российский переговорщик сказал, что они имеют целью добиться от Украины согласия на базирование флота на 99 лет. Что это означает? Это означает совсем...
Гуантанамо, условно говоря, да.
Аляска, да. Гонконг. Вот, то есть вы понимаете менталитет и намерения России. России не интересует флот, России интересует ее присутствие в Крыму. Для того, чтобы иметь плацдарм подрыва национальной безопасности и стабильности в Украине. Что они делали и делают? Я готов привести конкретные факты того, как Россия нарушает букву и дух трех соглашений. Ну и что касается досрочного вывода, вы вспомнили, Виталий, я хочу вспомнить, что такие призывы были. Они уже звучали о досрочном выводе, возможном досрочном выводе российского Черноморского флота за те нарушения, которые он совершает. Кстати говоря, наш закон о международных договорах предполагает прерывание договора международного в случае, если другая сторона систематически нарушает положение и свои обязательства. В данном случае мы имеем дело с систематическими нарушениями со стороны России их обязательств по договорам.
Я все-таки хотел бы заметить, это уже вопрос даже не к дипломату, а как раз вопрос к политику, что, может быть, вся проблема в том, что если бы Украина была бы более успешным и более самостоятельным в своих и энергетических, в том числе, действиях государством, чем сегодня, тогда и флот бы не выглядел бы таким раздражителем. Он просто мало кого бы интересовал, даже в своем нынешнем крымском состоянии.
Совершенно верно. В разные исторические времена уже современной истории Украины мы были свидетелями того, как Россия оказывала давление на украинское руководство. Вспомним времена Кравчука, времена Кучмы. Да и, собственно говоря, сейчас Россия весьма успешно использует фактор давления. Другое дело, насколько руководители Украины поддаются этому давлению. Очевидно, что предыдущий президент Ющенко не поддавался этому давлению, и тем самым он не нравился России. Нынешнее руководство Украины, даже не нужно оказывать давление на него. Оно с радостью бежит с поклонами в Кремль и спрашивает, чего изволите. Вот, собственно говоря, основная линия поведения. Тут нет речи об государственных интересах, о стратегии, о национальной безопасности, об исторической ценностях, об украинских ценностях, об исторической истории нашей, в украинском языке, в конце концов. А речь идет о том, чтобы прогнуться перед Москвой и предложить, что еще можно сдать. Кстати говоря, до харьковских договоренностей я выступил в УНИАН и сложил список сдач, которые можно ожидать со стороны новой власти. И, в общем-то, этот список, к сожалению, выполняется. Речь идет о том, что сегодня уже Россия и Украина договариваются фактически о поглощении украинского концерна «Антонов» российской авиастроительной корпорацией. Речь идет о предложении, заманчивом предложении, которое российские должностные лица сделали в области атомной энергетики. И главная цель всех этих договоренностей – привязать Украину к Москве. Вот это вот главное – посадить на газовую иголку. Если в прошлом году мы импортировали 30 миллиардов кубометров газа, то на следующий 2011 нынешняя власть почему-то уже готова закупать 40 миллиардов. Для чего, возникает вопрос? Очевидно, для того, чтобы коррупционные схемы заработали вновь.
Кстати говоря, вот сейчас по окончании переговоров с Николаем Азаровым Владимир Путин предложил объединить «Газпром» и Национальную акционерную компанию «Нафтогаз Украины». Это как бы воспринято было как шуточное заявление, но просто очень интересная шутка.
Эти идеи объединения, они преследуют конечной целью установить господство и доминирование России как в политике, так и в бизнесе над Украиной.
А может быть это естественно, когда более сильная экономическая страна пытается установить контроль над экономикой более слабой страны? Разве это вообще так всегда было в 19 веке?
Поэтому сравнительно небольшие и средние государства Центральной и Восточной Европы, Балтийские страны и приняли решение для того, чтобы защитить свой суверенитет и от давления более сильных партнеров объединиться в Европейский Союз и НАТО. Именно там они получают гарантию своей безопасности от таких непредсказуемых попыток монополистов типа России.
А вы считаете, что европейские шансы Украины уже все перечеркнуты в нынешней ситуации?
Нет, я не считаю, но я считаю, что серьезный удар наносится перспективе членства Украины и в Европейском Союзе, не говоря уже о НАТО. НАТО вообще нынешней властью уже списывается со счетов, вопреки, кстати говоря, ныне действующему закону об основах национальной безопасности. Нынешняя власть взяла курс на внеблоковость. Посмотрим, сумеют ли они это провести в Верховной Раде. Но нельзя игнорировать существующие законы. Президент, делая это, показывает стране дурной пример неуважения к существующим законам. Я думаю, что весьма под серьезной угрозой окажется, в конце концов, и курс на членство в Европейском Союзе, поскольку одно дело декларировать, пользоваться тем, что достигли предшественники, а другое дело доказывать в конкретных делах. То, каким образом нынешняя власть ведет дела, нарушая Конституцию, законы, в общем-то, далеко от принципа верховенства права, который существует в Европейском Союзе и в НАТО. А при такой линии поведения, при таких тенденциях, вряд ли нынешняя власть выдержит те критерии, которые необходимы для вступления в Европейский Союз.
Но вы не можете не замечать, что все нынешние договоренности, которые заключены руководством Украины после прихода к власти Виктора Януковича, они воспринимаются в Брюсселе достаточно спокойно. Вот даже соглашая продление соглашения о базировании Черноморского флота, оно не вызвало такой оживленной реакции, на которую можно было бы рассчитывать. по крайней мере, со стороны оппозиции.
Речь идет о том, что никто за рубежом нам не поможет, если мы сами, граждане Украины, не решим, что для нас самое важное. Оппозиция не единична в виде части политической элиты и политиков. Оппозиция – это миллионы людей, которые голосовали за нашего кандидата Юлию Тимошенко. И этого нельзя сбрасывать со счетов. Меня удивляет, что президент, обращаясь к украинскому народу, фактически проговорился и апеллировал к своим избирателям. А своих избирателей-то у него мало. Всего треть украинских избирателей поддержали нынешнего президента. Впервые за историю украинских президентских выборов президента поддержали меньше половины голосов. Это факт, и с этим фактом президент не считается. Поэтому я считаю, что говорить и декларировать намерение вступления в Европейский Союз – это одно, а действовать в соответствии с европейскими ценностями и стандартами – это другое.
Но в любом случае тут очень важно, как вы понимаете, чтобы эти европейские нормы и стандарты, они были разделены всеми политическими силами Украины, чтобы и оппозиция была готова работать с властью, как с властью, а не с группой изменников. А так, по нашей сегодняшней беседе, выходит, и чтобы власть работала с оппозицией, как с оппозицией, а не с заговорщиками, которых нужно всех поскорее там пересажать. У тех, кого нет мандата, а тех, у кого есть, лишить и пересажать.
Никто не отрицал в нынешней оппозиции, в том числе и я, нашу готовность принимать участие в принятии законов, необходимых для реализации курса на европейскую интеграцию. Кстати говоря, недавно во время моей встречи с комиссаром Европейского Союза Фюле я об этом заявил и обратился с письмом к президенту. Обратил его внимание на то, что мало декларировать, нужно конкретные действия. Я назвал эти действия, которые, ожидаю, президент сделает лично и даст указания правительству. То есть мы готовы работать, но для этого нужно, чтобы власть готова была работать с оппозицией и уважать ее права. А что это за готовность, когда власть блокирует трибуну парламента, не дает возможность оппозиции использовать свой последний аргумент, который нынешняя власть вдосталь использовала, блокируя на месяцы трибуну Верховной Рады, не давая работы законодательному органу.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует представитель Комитета Верховной Рады Украины по европейской интеграции, представитель Народного Руха Украины Борис Тарасюк. Мы продолжим беседу сразу же после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что сегодня 22 часа 07 минут по московскому времени. После новостей Ирина Лагунина предложит аналитический радиожурнал «Время и мир». Основные темы выпуска. 50-летие крушения самолета Гэри Пауэрса. Завершение рассказа. Почему грузинская делегация отказалась работать над резолюцией ПАСЕ? Байкальск. Теперь Самара. Почему усиливается давление на российские экологические организации? Этот выпуск программы повторяется в час ночи в субботу и в 3 часа дня в понедельник по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве в следственном изоляторе «Матросская тишина» скончалась Вера Трифонова, которая обвинялась в покушении на мошенничество. Как сообщили Интерфаксу Федеральной службе исполнения наказаний, предположительная причина смерти 53-летней женщины – острая сердечная недостаточность. Суд в Московской области приговорил к 3 годам лишения свободы чиновника, обвиняемого в вымогательстве денег с инвалидов. Архангельский областной суд отказал в условно-досрочном освобождении ученому Игорю Сутягину, осужденному на 15 лет лишения свободы за шпионаж. Как сообщили в суде, отказ вызван тем, что Сутягин во время заключения допускал нарушение режима. В Москве на процессе по второму делу против бывших совладельцев компании «ЮКОС» завершен очередной этап слушаний. Михаил Ходорковский закончил давать показания. В Сочи в пятницу прошли переговоры премьер-министров России и Украины Владимира Путина и Николая Азарова. В ходе встречи российский премьер предложил объединить российский нефтегазовый концерн «Газпром» с украинским холдингом «Нафтогаз Украины». Он также объявил, что подписал постановление об обнулении вывозных таможенных пошлин на газ для Украины. Правительство США не начнет очистительные работы на побережье, пока не завершится полное обследование гигантского нефтяного пятна в Мексиканском заливе. Вчера появились сообщения о том, что нефтяное пятно достигло побережья штата Луизиана. Есть угроза серьезного экологического ущерба и в штатах Миссисипи, Алабама и Флорида. Премьер-министр Греции Георгис Папандреу заявил депутатам парламента, что в переговорах с ЕС и МВФ о греческом государственном долге на карту поставлено выживание нации. Вы слушали краткую сводку новостей часа.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что наш гость сегодня представитель Комитета по европейской интеграции Верховной Рады Украины, представитель Народного Руха Украины Борис Тарасюк. И мы обсуждаем последние российско-украинские договоренности и общеукраинскую внешнюю политику. Напомню, телефоны прямого эфира «Радио Свобода». 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира для всех регионов Российской Федерации. Бесплатный номер. И номер в Киеве. 490-2905-384-490-2905. Это телефон для наших украинских радиослушателей. Так что звоните, задавайте вопросы гостю. А мы, собственно, продолжим наш диалог. Вот с какого момента, да? Понятно, что речь идет о первых таких вот шагах новой власти, но вполне возможно, что ситуация изменится. Вот, и ситуация может измениться с экономической точки зрения достаточно быстро, потому что сейчас от власти население ожидает быстрого улучшения экономической ситуации в стране, улучшения собственных возможностей. Я не знаю, насколько это реально. И вот что будет делать оппозиция, если тебе окажется, что такое улучшение не произойдет? Насколько вообще оппозиционные силы готовы к усилению, скажем так, давления на власть, потому что это приведет в самую очередь к усилению кризиса, или же, возможно, некая общая конструктивная работа. Может быть, сейчас это выглядит странно, но мне кажется, что такие вопросы неизбежно возникнут, когда власть от эйфории победы отрешится.
Оппозиция является противником нынешней власти, но она не является противником своего народа. Оппозиция делала и будет делать наша оппозиция для того, чтобы жизнь наших граждан улучшилась. И, естественно, мы не будем стоять на пути того, чтобы поднимать социальные стандарты. Но что делает нынешняя власть? Когда она была в оппозиции, она требовала от нас повышать социальные стандарты. Когда, в конце концов, были приняты решения, они ничего не делают, придя к власти, для того, чтобы реализовать эти законы, для того, чтобы на деле повысить эти социальные стандарты. Это, в общем-то, цинизм. Мы, в общем-то, желаем тому, чтобы деятельность нынешней власти привела к успехам экономическим, к улучшению жизни населения. Но что мы видим? Мы видим заботу о низкой цене на газ, сравнительно низкой цене, но выше, чем в прошлом году, для предприятий, которые принадлежат олигархам, близким к нынешней власти. Население от этого абсолютно не выиграет. Более того, одним из условий Международного валютного фонда предоставления кредитов, а это около 19 миллиардов долларов, является как раз повышение цены на газ для населения. Таким образом, значит, бизнес, крупный бизнес получает скидку и возможность получать сверхприбыли, а население, цена на газ, коммунальные услуги будут повышаться, то где забота о людях, о которой говорила нынешняя власть? Естественно, что мы будем содействовать тому, чтобы это произошло, но сама власть не хочет этого делать. Что делать будет оппозиция? Оппозиция уже показала, что она не будет молчать, когда будут сдаваться национальные интересы Украины. Оппозиция уже дважды созвала людей к Верховной Раде, и люди пришли. И во второй раз, во вторник, в общем-то, гораздо больше людей пришло, чем в субботу прошлую. Оппозиция и далее будет наращивать свое давление на нынешнюю власть. И если она будет продолжать действовать таким же циничным образом, конечно же, акции оппозиции будут нарастать, и мы будем апеллировать к народу. Не забывайте, что это миллионы людей. И власть должна также осознавать свою ответственность за свою, в общем-то, политику, которая может привести к серьезным волнениям в стране. Мы, как оппозиция, свою ответственность ощущаем, знаем, какой она должна быть, но в то же время мы и предупреждаем власть, что она не должна действовать безраздельно, создавая и творя авторитарную власть в Украине вновь.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста, только представьтесь.
Послушаем звонок, здрасте, говорите, пожалуйста.
Выключите радио. Говорите, говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, это Сергей, город Москва. Вот мне, во-первых, конечно, очень странно слышать о том, что вы как бы обижаетесь, что власть не дала оппозиции заблокировать вот эту вот трибуну парламента, да, то есть воспользоваться такой возможностью. Хотя я считаю, что это вообще не парламентская борьба. Так бы вообще в парламент надо тогда избирать каких-нибудь боксеров, которые бы занимались именно такой борьбой.
Что и делает партия региона.
Да. А вопрос у меня такой. Вот, ну хорошо, а вы вот понимаете чувства россиян? Ведь это, извините меня, Россия. Ее солдаты завоевывали Новороссию, Крым с турками. Сколько погибло русской крови пролило, сколько погибло солдат и так далее. Вы сейчас признаете коммунистический режим преступным, виновным в Голодоморе и так далее. Ну тогда я все другие дела коммунистического режима, который создал эту территорию Украины, который в современных границах, Украинскую ССР, который потом передал Крым без всякого референдума от РСФСР Украине, тоже признайте преступным. Вот передо мной учебник, например, географии России 17-го года, там написано, что в состав Малороссии входило всего 6 губерний. Даже могу прочитать, какие. То есть Малороссия, это 6 губерний входило: Волынская, Киевская, Подольская, Черниговская, Полтавская и Харьковская. Вот это была Малороссия. Остальная часть была, так сказать, Новороссия. И то есть совершенно другие земли были. К Украине они имели отношение, ну, непрямое. То есть вот такое отношение к России, как будто жизнь началась только вот сегодня или вчера.
Понятен вопрос, да. Но, кстати говоря, для справедливости ради скажу, что государство Украины, оно ведь не синоним государства Малороссия. Государство Украины как раз объединение малороссийских, новороссийских и галицких земель. Часть земель Малороссии в составе Российской Федерации, кстати. Пожалуйста, Борис Иванович.
Но если уже идти вглубь истории, то я хочу напомнить, что когда существовало наше государство под названием Киевская Русь, России как таковой не было. Россия как государство с названием Россия возникла во времена Петра I, начала 18-го столетия. Это так, немножко для понимания истории. И если посмотреть на ту же историю, то в составе Российской Федерации есть земли, области целые, которые принадлежали Украине.
Ну, малороссийским губерниям перечисленным уж точно. Да,
поэтому я бы не рекомендовал вам идти в историю, доказывая право России на части украинской территории. Что касается передачи Крыма в состав Украинской ССР, они были осуществлены законным и легитимным на то время способом в 1954 году. Что касается преступлений коммунистического режима, меня удивляет, с какой последовательностью и настойчивостью российские политики, я не говорю о том, о вас, Сергей, а российские политики стараются обелить, защитить коммунистический режим, на совести которого миллионы граждан Советского Союза, России, Украины и других республик. Я хочу сказать, что только в Украине в результате Голодомора 1932-33 годов погибли от 7 до 10 миллионов украинцев. Чем можно это оправдать? В семье моего отца на Житомирщине из 13 детей 7 умерли от голода в 1932-33 году. И вы что, хотите, чтобы я забыл об этом? Я об этом никогда не забуду, как и миллионы украинцев не забудут. И дайте нам право ценить, уважать нашу историю и наши жертвы. Мы всегда готовы вам предоставить право уважать свою историю. Власть, вы говорите, не дала оппозиции возможности реализовать себя. Да, действительно, власть в циничный, антиконституционный, антизаконный способ хотела провести соглашение о Черноморском флоте. Нам об этом было известно, и так это и случилось. Кстати говоря, эта ратификация, она может быть названа с правовой точки зрения никчемной, поскольку не было достаточно большинства депутатов, которые проголосовали за него. И я это готов доказать перед юристами. Мы всегда уважали и уважаем чувства россиян. Кстати говоря, у меня мама россиянка из Сибири, Красноярский край. Познакомилась с моим отцом во время Второй мировой войны, вышла замуж и всю свою жизнь, и слава богу, еще жива, живет в Украине. Поэтому я понимаю чувства россиян. Но у меня вопрос возникает, а понимают ли россияне чувства украинцев? Вот у меня этот вопрос, понимаете, мне кажется, что россияне не понимают чувства украинцев. Ведь речь идет не о лишении суверенитета России на части российской территории. Речь не идет о том, что Украина требует создания своей военно-морской базы в Новороссийске. Мы же этого не требуем. Почему вы считаете законным требовать присутствие, военное присутствие России на территории Украины, суверенного государства? Вот мне это непонятно. Вы говорите об исторической роли россиян. А вы знаете, что большинство погибших во время Крымской войны – это украинцы? Вы это знаете? Поэтому не нужно переписывать историю и переписывать все себе.
Президент, бывший президент Украины Виктор Ющенко вчера здесь, в киевской студии «Радио Свобода», говорил о том, что он готов работать с Юлией Тимошенко в оппозиции, но не поддержит ее в борьбе за власть. И что идеология Юлии Тимошенко, идеология Виктора Януковича, идеология одного и того же порядка. Возникает вопрос, можно ли, в принципе, при таком глубоких, я бы сказал, расхождениях, воссоздать единство оппозиционных сил хотя бы в критике нынешней власти. Я уже не говорю в каком-то позитивном ключе.
Вы знаете, есть в этом вопросе психологическая составляющая. Она состоит в том, что в своем неприятии Юлии Тимошенко Виктор Ющенко зашел так далеко, что он фактически раздробил единство национально-демократических сил. Он фактически привел к утрате большинства в Верховной Раде. Он раздробил фракцию, которая считалась его опорой, фракцию «Наша Украина. Народная самооборона». И я понимаю, психологически ему очень трудно перейти через этот барьер, через весь тот негатив, который он совершил. И по отношению к демократическим силам, и по отношению к Юлии Тимошенко, сейчас говорить об объединении сил. Вы знаете, он все разрушил, единство демократических сил. И поэтому его долг, его обязанность, если он хочет быть в политике, это умерить свою гордыню и сказать, да, я был неправ. А теперь давайте объединимся и будем работать, как мы работали вместе в 2004 году. Я вам признателен за то, что вы меня поддержали. Я не оправдал ваших надежд. Но давайте будем работать вместе заради ради Украины и ее блага.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Алло, Лариса Дмитриевна, Москва. У меня много вопросов.
Давайте все-таки это какой-то один выберите.
Ну, сейчас три маленьких.
Но главный.
Как сейчас находится пресса и ТВ? Так,
да.
Вот почему моя 145-я школа стала украинской.
Это
и главное пожелание, я желаю Украине обязательно стать членом НАТО и Евросоюза. Сделайте для этого все, что можно.
Да, понятно. Ну, пожалуйста.
Лариса Дмитриевна, спасибо вам за доброе слово. Оно нам, украинцам, очень нужно, тем более из Москвы. Что касается прессы, телевидения, то я должен сказать, что есть признаки того, что нынешняя власть возвращается ко временам Кучмы, когда фактически все средства массовой информации контролировались со стороны администрации президента, существовали так называемые «темники», где указывалось, какую тему можно освещать, какую нельзя, кого можно выпускать в эфир, кого не можно выпускать. Я сам был объектом этих ограничений до 2004 года, включая. Поэтому эти тенденции отметила уже неправительственная организация «Журналисты
Репортеры без границ.
Репортеры без границ. Они обратились к президенту Украины Януковичу, обратили его внимание на попытки сворачивания свободы средств массовой информации. Что касается школы, в которой вы учились, почему она стала украинской, я думаю, логично было бы поставить вопрос, а почему в Украине должен быть украинский язык? Как логично было бы спросить, а какой язык должен быть в России? Очевидно, русский язык. Поэтому Украина является единственным государством, где украинцы могут пользоваться своим родным языком. В России есть русский язык.
Следующий звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, представьтесь.
Здравствуйте, пожалуйста. Это Михаил из Москвы. Здравствуйте, господа. Виталий, вы пригласили очень-очень интересного сегодня собеседника. Вопрос такой. Первый. Значит, если Россия первая вступит в Евросоюз, Украина тоже будет потом вступать? И второй вопрос. Вот вы затронули 33-й год и так далее. А почему вы не поднимаете вопрос реституции? Я сам украинец, живу в Москве. У меня еще жив отец, у которого в эти годы отняли там двухэтажный дом в Харькове, землю и так далее. И вот он сейчас жив. И почему вы не рассматриваете этот вопрос? Это же колоссальная несправедливость. Спасибо.
Спасибо, Михаил. Не могу не согласиться с вами, но есть некоторые нюансы. Прежде всего, Россия никогда не заявляла о своем намерении вступить в Европейский Союз, поэтому нет смысла ждать, пока Россия вступит в Европейский Союз, а потом Украина за ней следом. В этом смысле Украина четко определила свои внешнеполитические приоритеты. До нынешней власти они закреплены в законе об основах национального единства. Этот закон говорит о том, что цель Украины является членство в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора. Поэтому Россия такой цели никогда не ставила, поэтому нет смысла говорить о том, что сначала Россия, а потом Украина. Что касается реституции, я не могу не согласиться с вами. В то же время хочу сказать, что есть более близкие времена начала распада бывшего Советского Союза, когда сбережения граждан Украины, это миллиарды сбережений, были фактически перечислены из Украины в Москву, и там и остались. И фактически до сих пор Россия отказывается вернуть украинским гражданам их сбережения в Сбербанке бывшего Советского Союза. Это те вопросы, которые волнуют миллионы украинских граждан. И, к сожалению, позиция России, официальная позиция России является жесткой, непримиримой. Россия отказывается идти на все, что касается интересов Украины. Это касается и возвращения сбережений, это касается и активов, золотовалютных активов бывшего Советского Союза. Это касается собственности бывшего Советского Союза за рубежом, на которой имеет право и Украина.
Ну, может быть, вот сейчас, когда такие теплые отношения между руководителями двух стран, Россия на все и пойдет?
Сомневаюсь. Я думаю, что тот план пожеланий России, с которым я познакомил радиослушателей и телезрителей 20 апреля до Харькова, он уже реализуется. И в соответствии с этим планом Россия только собирается наращивать и свою присутствие, и свой контроль над ключевыми, базовыми предприятиями и отраслями Украины. И газотранспортная система украинская, которая является наибольшей в Европе, и такие гиганты еще советских времен, как Одесский припортовый завод, это и Луганский тепловозостроительный завод, это и завод, крупнейший завод по производству двигателей, авиационных двигателей, Моторсич. На все это бросила око Россия. И, естественно, старается приращивать, а не заботиться о том, чтобы делиться с Украиной. И я сомневаюсь, что нынешней власти удастся добиться того, чего не удавалось добиться прежние 18 лет.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Это я?
Да, вы. Кто вы?
Добрый день, Родион, Германия. Ну, во-первых, тут такая, что развал, союзы разваливали не для того, чтобы кому-то что-то отдать. И поскольку Украина в этом участвовала, ну, то ей на что-то рассчитывать совершенно незачем. Но я не об этом хотел сказать. Я хочу сказать, вам не кажется вам, что вот сейчас нынешняя власть, украинская, делает шаги для объединения Украины? Потому что если удастся ей, ну, вот, национально озабоченные, так сказать, силы занять то место, которое они занимают в Европе, ну, вот, скажем, НДП 5%, Лепен во Франции там 6%, Жириновский, ну, 7%. И тогда можно рассчитывать на объединение Украины на таких цивилизованных европейских силах, понятиях.
Понятно. Вот, кстати говоря, любопытная интерпретация, да.
Господин Родион, я хочу вам сказать, что представители национально-демократического спектра политического в Украине, представителем которых был Виктор Ющенко, победили на выборах президентских 2004 года, 52% набрали. Следующие парламентские выборы 2006 года, 2007 года, внеочередные парламентские выборы показали, что преимущество избирателей Украины отдают как раз представителям демократических, национально-демократических сил. Таким образом, национально-демократические силы пользуются авторитетом, непререкаемым в украинском обществе. Было бы также и с результатами выборов 2010 года, если бы не было ошибок со стороны украинских демократических сил, и если бы мы не сталкивались с фальсификациями выборов 2010 года. То есть я утверждаю, что большинство избирателей Украины отдает свое предпочтение представителям демократических сил. Что касается попыток объединить Украину, то как раз Виктор Ющенко в 2006 году такую попытку и совершил. Он выдвинул идею набора таких фундаментальных принципиальных положений, под которыми бы подписались все политические силы. Такой документ был подготовлен, я брал участие в его подготовке, назывался он «Универсал национального единства». Кстати говоря, этот документ подписал Виктор Янукович. Сразу же после этого он стал премьер-министром Украины и начал с вероломного нарушения всех положений этого универсала, этого документа, который был предназначен как раз для объединения Украины. А вы мне скажите, каким образом нынешняя власть пытается объединить украинский народ? Ведь она и далее раскалывает его. Посмотрите, что делается в Украине. Какая реакция на действия нынешней власти? Ведь нельзя игнорировать 11,5 как минимум миллионов украинских граждан. Их права должны быть обеспечены. Нравится это власти или не нравится?
Ну, кстати говоря, если провести дальнейшую параллель с мыслями слушателя и попытаться украинскую политическую жизнь как бы поверить европейскими лекалами, то мы можем сказать, что, допустим, вот Виктор Ющенко или, там, допустим, Олег Цигнибок, политики, которые действительно шли вот с такими национальными лекалами, которые можно сравнить там, с другими национальными именно лекалами на президентские выборы, они получили столько, сколько в Европе получают политики, которые действительно ставят эти вопросы во главу угла. Ведь фаворитами-то президентских выборов на Украине в 2010 году были не эти политики, были Виктор Янукович и Юлия Тимошенко, которые выступали с программами скорее экономическо-ориентационного характера. Там не было национальной идеи во главе угла ни у одного, ни у другого политика. Так что это, в общем, вполне обычные президентские выборы. Другое дело, чем они завершаются.
Не совсем согласен. Нельзя ставить знак равенства между Виктором Ющенко и Олегом Тигнбоком.
Я даже не пытаюсь.
На выборах 1,7%, я имею в виду Тигнбока.
Бывают разные версии. Виктор Ющенко получил тоже, там, в общем, не очень много для действующих. 5,5%. Ну вот, 5,5%. Кстати, слушай, ты же сказал, сколько 5% это хорошее.
Слушайте, я имею в виду 2010 год или 2004 год? Если
2010 год, да, потому что он говорил, что это будет как в Европе. Я просто хотел сказать, что это уже как в Европе в этом смысле.
И я хочу не согласиться с тем, что Юлия Тимошенко и Виктор Янукович шли с одинаковыми программами.
Программы были абсолютно разные.
И в отличие от Виктора Януковича, Юлия Тимошенко делала ударение на том, что украинский язык как единый государственный язык должен уважаться. Виктор Янукович говорил совершенно об ином.
Да, да, но безусловно программа обоих.
Она говорила о том, что Черноморский флот не должен быть пролонгирован, он должен быть до 2017 года, не более того. Виктор Янукович говорил о возможности проведения переговоров о пролонгации. И вот он выполняет.
Смотрите, в 2010 году программы обоих основных претендентов не были регионально ограниченными, если угодно. Вот я вот так выразился. Другое дело, что нынешняя программа действий власти выглядит регионально ограниченной. Это уже вопрос не выборов, это вопрос действий политической элиты.
Нельзя Юлию Тимошенко отделять от тех политических сил, которые ее поддержали, и которые несли идеи, в том числе и национально-демократические. Я возглавляю партию в чистом виде, национально-демократическую, Народную руку Украины. И мне приходилось неоднократно при подготовке соглашений о создании коалиции демократических сил заниматься подготовкой этих соглашений. Я очень хорошо знаю, на чем они базируются. Это далеко не те ценности, которые хотят подать, как будто бы они одинаковы с позицией Виктора Януковича. Совершенно противоположные. Во всех соглашениях коалиционных, где присутствовала Юлия Тимошенко, обязательно выписывался раздел, касающийся евроатлантической интеграции и членства в НАТО. Вот. Чего нельзя сказать о Викторе Януковиче. Ну и я уже не буду говорить о том, что у них совершенно разные подходы к таким достояниям Украины, как газотранспортная система, вопросы газовой политики, энергетической политики. Уж точно могу сказать, что Юлия Тимошенко не пошла бы на то, чтобы подчинить украинскую гордость украинской индустрии, инженерной мысли концерн Антонова российскому корпорации авиастроительной. Можно привести много-много других примеров, которые говорят о совершенно противоположных позициях двух кандидатов, Юлии Тимошенко и Виктора Януковича. Она категорически была против того, чтобы допускать какую-то форму изменения собственности на газотранспортную систему. Кстати говоря, это запрещает закон.
Вот посмотрим, как это еще все в результате пройдет. Поблагодарим председателя Комитета по европейской интеграции Верховной Рады Украины, председателя Народного Руха Украины Бориса Тарасюка за участие в нашей сегодняшней программе, которую провел Виталий Портников, продюсер Игорь Исаков. А сейчас Андрей Шарый подведет итоги дня в программе «Время свободы». Основные темы выпуска. Масштаб экологической катастрофы в Мексиканском заливе увеличивается. Профсоюзы, оппозиция и общественное движение готовят первомайские демонстрации. Парламент Бельгии одобрил законопроект о запрете ношения в общественных местах одежды, закрывающее лицо.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Мексиканский залив на грани экологической катастрофы.
Комментарии экспертов.
Зачем правительство России засекретило резервный фонд?
В блогах свободы.
Как солдатские матери встречались с министром обороны России.
Сайт Радио Свобода, свободаньюз.ру.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Итоги Второй мировой войны и договоренности держав антигитлеровской коалиции анализируем с историком Сергеем Кудряшовым и германистом, ветераном войны Александром Галкиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.